Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. Мы на вокзале в Петергофе, постройки архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. Вокзал, вдохновленный старинным собором в итальянском городке Орвиетто. Правда, связь эта открывается не сразу.
Но ведь самое это интересное, это смотри, со стороны Оренбаума, когда эти очертания собора видны. То есть нужно пройти, получается, на запад, и там со стороны переезда, вот, или на обратном пути. Но, конечно, это нечто ошеломительное должно было производить от человека. И это заказ, заметим, от частного лица, от Штиглица, владельца вот этой железной дороги, от Балтийского вокзала до тогда вот до станции Петергоф. И интересно, да, до начала работ, 54-й год. То есть уже идет Крымская война, и вдруг возникает этот замысел. Кстати говоря, он был не один у Бенуа. Была идея построить нечто такое классическое, более привычное, и, по крайней мере, три варианта вот, классическое, не ренессансное. Готика возникла только потом, и оно, конечно, логично, учитывая уже сложившийся да, контекст, но не сразу вообще. Надо отметить, что Бенуа очень много думал, и много осталось вариантов. Но в какой-то степени это помогло ему замкнуть его развитие, потому что он начинает с Орвиетто, и, возможно, у него в голове сидело, что он так и не использовал свои наработки, да, и ведь он же хотел это все и опубликовать, но опубликовали только во Франции. Вот эти обмеры, которые он делал с Рязановым, Кракау, причем без русского текста. И русский текст опубликовали гораздо позже, только в 70-е годы. Так что вот у него было какое-то неудовлетворение. И тут у него, видимо, возникла идея того, что он может это использовать здесь, вот в этом памятнике. Хотя, казалось бы, да, они воспринимали этот собор Орвиетто 15 века. На самом деле теперь известно, что он 13-го. Ну, может быть, это не очень важно. Но важно то, что это вот элемент такого готического возрождения в более широком смысле. Именно 40-е годы начали активно коллекционировать картины прерафаэлитов. Ну, не надо путать прерафаэлитов художников XIX века с прерафаэлитами тех, как называли вот, Боттичелли да, и мастеров вот этого круга, Фра Анджелика там или...
То есть более ранние, чем Рафаэль.
Более ранние, чем Рафаэль, работавшие в архаической манере. И эти художники привлекали знатоков XIX века тем, что в них искренне религиозное чувство, с одной стороны, а с другой стороны они привлекали адептов истинной веры тем, что вот они еще не испорчены академизмом. Тут вот с двух сторон это чувство. И ведь XIX век – это век обновления да, религиозного чувства. Это время Иванова, это время Семирадского, Поленова, Бруни, инозарейцев в Германии, префлитов в Англии. Это попытка вернуть христианскую религию после Наполеона в сознание. Это время книг на религиозную тему это Штрауса и других, которые переписывали Библию уже более таким человеческим языком, пытаясь как бы остановить, как, что делал, кстати, Николай, остановить вот это развитие. Индустриализация казалась ведь...
крахом культуры.
Крахом культуры и сопутствием дьявола. Это дьявольское наваждение, это то, что разрушает. И это такие щиты. И конюшни, про которые мы говорили, и вокзал, про который мы будем говорить, это попытка остановить вот этот ужас того, что потом будет 21 веком, да, уже, может быть, он начинается здесь, вот это вот город, который... Ведь город тоже дьявольское порождение, который... отрывает человека от земли, от деревни, где он настоящий, и несет ужас. То, что говорил Николай Федоров, наш философ, и то, что потом написал, возможно, Булгаков, когда он Воланда помещает в Москву, как этот дьявольский город. Город – это дьявольское. А здесь Петергоф – Это христианское, это настоящее, то, что может быть Павловск у Достоевского. Поэтому вот этот вот храм, стоящий в поле, да, если так широко смотреть, вот он стоит в этой равнине. Он хорошо, кстати, виден, между прочим, с Бельведера. Вокзал очень, очень хорошо виден, тоже постройки до этого времени. И, может быть, один из их замыслов, что он как раз вот издали был бы виден, и было бы не совсем понятно, что, собственно говоря, он собой представляет. Почему это вокзал? Это просто храм, это просто призыв тоже и помолиться. Ну, а теперь как он придумал, да? Он придумал, что дебаркадер, ну, то есть вот это помещение, да, вот этот вот священный, так сказать, неф, поезд приходит туда. Сейчас люди прибывают на перрон, который отделен от тело вокзала. И вот это ощущение очень, очень сильно утрачено, если оно вообще есть. Потому что поезд должен был входить внутри, он был довольно короткий. И оттуда, с этой вот платформы, открываться должно было 13 дверей. Символическое число. 12 плюс 1. 12 апостолов плюс Христос. И представляете, как они так открываются, и вы входите туда, на север. Причем они, видимо, предполагались витражами. Очень много не состоялось, потому что война шла. И Штиглиц был предпринимателем, и он прямо говорил: «Бенуа, а что нам принесут пинакли?» Шпили — это знаменитое выражение. И это так. Это было очень трудно прорваться.
То есть можно ли от этого отказаться?
Да. А какой смысл? И так приедут. Хотя ведь надо понимать, да, вот сейчас мы немножко отвлечемся, надо понимать, что вокзал... или воксал, как тогда договорили еще, это ведь очень была традиция завлечения. Все очень ведь страшно боялись ездить, да, как-то сейчас на самолетах летать все-таки страшновато. Тогда боялись ездить. И здание воксала – это нечто такое, что должно было привлечь. Там должны быть все буфеты, рестораны, оркестры. То, что мы знаем по Павловску, да, прежде всего. Так и здесь, кстати говоря, очень много же пространства было. И отчасти вот это вот завлечение архитектуры тоже здесь присутствовало. И потом вокзал, воксал был в Екатерингофе, где такая же форма вот эта готическая храма, она эксплуатировалась. И получалось, что вы приезжаете, вот этот дебаркадер, и вы как будто бы... под крестом. Вас спасает Бог. Вы как в Михайловском замке где-то, вы прячетесь, и вы как-то лишний раз перестраховываете. Страховка уже тоже там появлялась тогда. Но вы подстрахованы тем, что вы приезжаете сюда, и вроде бы с вами ничего должно случиться. Мне кажется, еще вот эта идея эксплуатировалась, и потом все это раскрывалось, и вы, слава Богу, вышли, и дальше ваши экипажи уже там довезут куда надо. А потом интересное другое решение. В сторону Оренбаума были тоже такие проемы, сделанные из чугуна. Они работали, представляете, на просвет, и там были витражи, как это эффектно все было. И, ну, теперь говорят, что Бенуа был такой прозорливый, он предполагал, что эти ворота уберут, что дорогу продлят.
А, то есть это же была конечная.
Это была конечная станция, да. Поезд здесь останавливался, но что вот он предусмотрел якобы. Ну, не знаю, тут и художественный эффект очень сильный. Когда вы, собственно, оказываетесь в храме вы же всегда же видите эти витражи, да, и это часть впечатления. Органа только не хватает. И вы дальше уже, собственно говоря, несколько успокаиваетесь. Вот такая очень интересная идея. И между этими проемами, которые, безусловно, конечно, всегда работали на просвет, хотя солнца у нас не так много, между ними пилон такой гигантский, квадратный в основе. Он прорезан такими стрельчатыми высокими проемами, находится какое-то помещение, а над ним восьмигранная башня, довольно высокая, да, 35 где-то метров. И вот со стороны Оренбаума, да, две башни по сторонам, северная и южная, они соединяются аркадой, которая, собственно, есть цитата из Орвиетта. И там можно себе представить что угодно. Можно представить себе дам, которые машут платками, не знаю, там кого-то провожая или кого-то встречая. Непонятно, что, собственно, Бенуа хотел. Просто красивый элемент, можно на этом остановиться. Но воображение работает. Если да, это вот придумать, как это все использовать, то там можно много чего нафантазировать. Но известно, что вот эта вот северная часть, она предусматривала царские комнаты, как это всегда было на вокзалах. Ну, даже на Витебском вокзале, да, есть царский павильон, есть и на других всегда вокзалах, на Николаевском был. Да, ведь Николаевский был самый, в общем, первый такой настоящий вокзал, ну, за рамками Павловского, когда построили Николаевскую дорогу, она же тут как раз 1851 год, она построена в стиле, как мы знаем, Ренессанса, да, такой ренессансной ратуши тоном. А здесь вот такой ответ Бенуа, это вот храм. Потом роза там присутствует, роза, которая есть в капелле в Александрии. Здесь была идея там часы поставить, но они не состоялись. Вот это интересно, как находили всему какое-то решение. На вокзале в Балтийском там есть часы, буре. до сих пор работающий, который построил Кракау, сотоварищ Бенуа Пуар Виета. Но там идея несколько другая, такая ренессансная, наподобие Восточного вокзала в Париже. А здесь вот так должно было быть. Потом, конечно, нужно сказать, что южная часть, видимо, предусмотрена была для публики уже такого первого-второго класса. Там должны были быть какие-то рестораны, но отделка не была завершена. И теперь это большая, кстати, проблема, как это использовать. Была идея ведь ретро-поездов, но как-то все это не состоялось, потому что нет среднего класса, который бы мог тратить на это деньги. Концерты там нужны. Потом это уже не конечная станция. Поезда будут все время ходить, мешать времяпрепровождению. Ну, в общем, есть проблема, хотя задумано очень широко, с перспективой. Потом следует сказать, что опять та же команда, которая работала на конюшне, она здесь появилась. Это тот же вот Йенсен, который работал тут с бременским камнем. Он вырезал многие детали из этого камня, к сожалению, которые не состоялись из чугуна, что не нравилось Бенуа. А тут же были Делёвы, которые работали с цементом. И там, помимо этого, есть еще дерево, интересно. Видимо, дуб, который использован в эркерах. То есть, соответственно, тоже такое вот интересное технологическое сооружение, игра вот этих материалов, она вот тоже достойна такого неспешного осмотра. Особенно, когда солнце ближе к вечеру со стороны запада, тогда вот тот вот фасад очень хорошо освещен. Ну вот, пожалуй, наверное, все. При том, что другие станции, да, они вот в русском стиле есть. Станция Троице-Сергиевая пустынь, да, и другие там. Он тоже проектировал Бенуа, поскольку Штиглиц ему заказал. И интересно, что в тех других станциях он вернулся изначально к тому, что к себя готовил, к русскому стилю. Вот у него есть фантазия архитектурная 1836 года. Она интересна тем, что там у него вместе показаны пирамиды, Колизей, над всем готический храм на горе, а слева показан теремной дворец в Кремле.
Это все на одном листе?
Все на одном листе. Это интересная вот такая программа его жизни. 1836 год, когда он еще был студентом, да, когда он по предводительству Марии Федоровны там какой-то момент, да, еще был, которая умерла в 28-м году, да, но потом он попал в академию, с детства решил рисовать. И вот он как-то возвращается к этому русскому стилю. И в некоторой степени, ну, это когда мы уже перейдем к биографии, да, он потом и немножко приобщился, когда работал в Тихвине над храмом Кречка, который прозван.
В следующий вторник мы продолжим нашу прогулку по Петергофу Николая Бенуа. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.